Сей мир, вынужденный крайностью, не мог быть истинным, и великий князь, сведав, что послы новогородские тайно едут в Орду с жалобою на него, велел переловить их, отозвал наместников княжеских из Новогорода и пошел туда с войском. Новогородцы укрепили столицу, призвали жителей Пскова, Ладоги, Русы, Карелов, Ижерцев, Важан и ревностно готовились к битве, одушевленные любовью к вольности и ненавистью к великому князю. Он имел еще друзей между ими, но робких, безмолвных. Ибо народ свирепо вопил на вече и грозил им казнью. Свергнул одного боярина с моста за мнимую измену, а другого, совершенно невинного, умертвил по доносу раба, что господин его в переписке с Михаилом. Такое ужасное остервенение и многочисленность собранных в Новигороде ратников изумили великого князя. Он стоял несколько времени близ города, решился отступить и вздумал, к несчастью, идти назад ближайшую дорогою сквозь леса дремучие. Там войско его между озерами и болотами тщетно искало пути удобного. Кони, люди падали мертвые от усталости и голода. Воины сдирали кожу с щитов своих, чтобы питаться ею. Надлежало бросить или сжечь обозы. Князь вышел, наконец, из сих мрачных пустынь с одной пехотою, изнуренную и почти безоружную. 1317 год. Тогда новогородцы прислали в Тверь архиепископа Давида, без всякой надменности моля великого князя освободить их аманатов. Предлагали ему серебро, мир и дружбу. «Дело сделано», — говорили они, — «желаем спокойствия и тишины». Михаил отвергнул сие предложение. Стыдился мира бесчестного, хотел победить и даровать его. 1318 год. Между тем Георгий жил в Орде. 3 года кланялся, дарил и приобрел, наконец, столь великую милость, что юный узбек, дав ему старейшинство между князьями российскими, женил его на своей любимой сестре Кончаке, названной в крещении Агафией. Дело не весьма согласное с ревностью сего хана к вере Магометовой. Провождаемый моголами и воеводою их Кавгадыем, Георгий возвратился в Россию и, пылая нетерпением сокрушить врага, хотел немедленно завоевать Тверь. Михаил отправил к нему послов. «Будь великим князем, если так угодно царю», — сказали они Георгию именем своего государя. «Только оставь Михаила спокойно княжить в его наследии. Иди во Владимир и распусти войско». Ответом князя Московского было опустошение тверских сел и городов до самых берегов Волги. Тогда Михаил призвал на совет княжеский епископа и бояр. «Судите меня с племянником», — говорил он. «Не сам ли хан утвердил меня на великом княжении? Не заплатил ли я ему выхода или царской пошлины? Теперь отказываюсь от всего достоинства и не могу укротить злобы Георгия. Он ищет головы моей, жжет, терзает мою наследственную область. Совесть меня не упрекает, но, может быть, ошибаюсь. Скажите ваше мнение, виновен ли я пред Георгием?» Епископ и бояре, умиленные горестью и добросердечием князя, единогласно отвечали ему. «Ты прав, государь, пред лицом Всевышнего, и когда смирение твое не могло тронуть ожесточенного врага, то возьми праведный меч в десницу, иди. С тобою Бог и верные слуги, готовые умереть за доброго князя». «Не за меня одного», — сказал Михаил, «но за множество людей невинных, лишаемых крова отеческого, свободы и жизни. Вспомните речь евангельскую. Кто положит душу свою за друга, той велик наречется. Да будет нам слово Господне во спасение». Великий князь, предводительствуя войском мужественным, встретил полки Георгиевы, соединенные с татарами и мордвою, в 40 верстах от Твери, где ныне селение Бортново. Началась битва. Казалось, что Михаил искал смерти. Шлем и латы его были все истрелены, обсечены, но князь цел и невредим. Везде отражал неприятелей и, наконец, обратил их в бегство. Сия победа, 22 декабря, спасла множество несчастных россиян, жителей Тверской области, взятых в неволю татарами. Смотря издали на кровопролитие, безоружные, скованные, они помогали своему князю усердными молитвами и, видя его торжество, плакали от радости. Михаилу представили жену Георгиеву, брата его Бориса Данииловича и воеводу узбекова Кавгадыя вместе с другими пленниками. Великий князь запретил воинам убивать татар и, ласково угостив Кавгадыя в Твери, с богатыми дарами отпустил его к хану. Сей лицемер клялся быть ему другом, обвинял себя, Георгия, и говорил, что они воевали Тверскую область без повеления узбекова. Князь Московский бежал к новогородцам, которые, еще не знав об успехе его в Орде, дали Михаилу слово не вмешиваться в их распрю. В сие время они мстили шведам за разбитие наших судов на Ладожском озере, воевали приморскую часть Финляндии, взяли город финского князя и другой епископов, или нынешний Аба. Узнав торжество Михаилова, новогородцы вступили за Георгия, собрали полки и приближились к Волге. На другой стороне ее развивались знамена тверские, украшенные знаками свежей победы. Однако ж великий князь не хотел вторичной жестокой битвы и предложил Георгию ехать с ним в Орду. «Хан рассудит нас», — говорил Михаил, — «и воля его будет мне законом. Возвращаю свободу супруге твоей, брату и всем новогородским аманатам». На сём основании сочинили договорную грамоту, в коей Георгий именован великим князем, и по коей новогородцы, в ожидании суда узбекова, могли свободно торговать в Тверской области, а послы их ездить через оную безопасно. К несчастью, жена Георгиева скоропостижно умерла в Твери, и враги Михаиловы распустили слух, что она была отравлена ядом. Может быть, сам Георгий вымыслил сию клевету. По крайней мере, охотно верил ей и воспользовался случаем очернить своего великодушного неприятеля в глазах узбековых. Провождаемый многими князьями и боярами, он вместе с Кавгадыем отправился к хану. А неосторожный Михаил еще долго медлил, послав в Орду 12-летнего сына Константина, защитника слабого и бессловесного. Между тем, как враг его ревностно действовал в сарае и подкупал вельмож могольских, великий князь, имея чистую совесть и готовый всем жертвовать благу России, спокойно занимался в Твери делами правления. Наконец, взяв благословение у епископа, поехал. Великая княгиня Анна провожала его до берегов Нерли. Там он исповедался с умилением и, вверяя духовнику свою тайную мысль, сказал: «Может быть, в последний раз открываю тебе внутренность души моей. Я всегда любил Отечество, но не мог прекратить наших злобных междоусобий. По крайней мере, буду доволен, если их, хотя смерть моя успокоит его». Михаил, скрывая сие горестное предчувствие от нежной супруги, велел ей возвратиться. Посол ханский именем Ахмыл объявил ему во Владимире гнев узбеков. «Спеши к царю», — говорил он, — «или полки его через месяц вступят в твою область. Кавгадый уверяет, что ты не будешь повиноваться». Устрашенные сим известием, бояре советовали великому князю остановиться. Добрые сыновья Михаиловы, Дмитрий и Александр, также заклинали отца не ездить в Орду и послать туда кого-нибудь из них, чтобы умилостивить хана. «Нет», — отвечал Михаил, — «царь требует меня, а не вас. Подвергнули отечество новому несчастью? Можем ли бороться со всею силою неверных? За мое ослушание падет множество голов христианских. Бедных россиян толпами поведут в плен. Мне надобно будет умереть и тогда. Не лучше ли же ныне, когда могу еще своею погибелью спасти других?» Он написал завещание, распорядил сыновьям уделы, дал им отеческое наставление, как жить добродетельно, и простился с ними навеки. Михаил нашел узбека на берегу моря Сурожского или Азовского при устье Дона. Вручил дары хану, царице, вельможам и 6 недель жил спокойно в Орде, не слыша ни угроз, ни обвинений. Но вдруг, как бы вспомнив дело совершенно забытое, узбек сказал вельможам своим, чтобы они рассудили Михаила с Георгием и без лицеприятия решили, кто из них достоин казни. Начался суд. Вельможи собрались в особенном шатре подле царского. Призвали Михаила и велели ему отвечать на письменные доносы многих баскаков, обвинявших его в том, что он не платил хану всей определенной дани. Великий князь ясно доказал их несправедливость свидетельствами и бумагами, но злодей Кавгады, главный доноситель, был и судьею. Во второе заседание привели Михаила уже связанного и грозно объявили ему две новые вины его, сказывая, что он дерзнул обнажить меч на посла царева и ядом отравил жену Георгиеву. Великий князь отвечал: «В битве не узнают послов, но я спас Кавгады и с честью отпустил его. Второе обвинение есть гнусная клевета. Как христианин свидетельствуюсь Богом, что у меня и на мысли не было такого злодеяния». Судьи не слушали его, отдали под стражу, велели оковать цепями. Еще верные бояре и слуги не отходили от своего злосчастного государя. Приставы удалили их, наложили ему на шею тяжелую колодку, разделили между собою все драгоценные одежды княжеские.